В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов. Тбилиси, Схинвали и в Сухуми 21 час. Слушайте в первой части нашей программы. В Грузии в очередной раз поинтересовались мнением беженцев.
На вопрос, захотели бы вы вернуться в Абхазию, если она не будет частью Грузии, 85% опрошенных ответили нет.
Юго-осетинский парламент собрался на сессию, а спикер об этом даже не знал.
Я об этом узнал совершенно случайно. Вчера совершенно случайно.
В Нальчике избит общественный деятель Яганов.
Органы власти, недовольные нашей общественной деятельностью, пытались физическим путем нас устранить с политического поля.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
Вначале коротко. Главное правительство Ливии даже не обсуждает возможность отставки лидера Муаммара Каддафи. Власти Сирии запретили послам США и Франции покидать Дамаск без разрешения. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич может быть передан международному трибуналу. Правительство Ливии даже не обсуждает возможность отставки лидера Муаммара Каддафи. Об этом заявил министр иностранных дел Ливии Абдель-Ати Аль-Абиди после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ранее в среду министр иностранных дел Франции Ален Жюпе не исключил, что в случае добровольного отказа от власти Каддафи сможет остаться в Ливии, и тогда его не будет судить Международный уголовный суд по обвинению в преступлениях против человечности. В среду же на востоке Ливии в боях с силами лидера страны Муаммара Каддафи за город Брига были убиты 18 повстанцев, около 150 ранены. В порту Бриги находятся крупнейшие нефтяные терминалы. Власти Сирии запретили послам США и Франции покидать Дамаск без разрешения. Сирийский министр иностранных дел Валид Аль-Маалим заявил, что если послы нарушат запрет, он будет распространен на всех дипломатов. Две недели назад американские и французские послы посетили город Хама на севере Сирии, где проходили самые массовые за все 4 месяца волнений антиправительственные акции. Ранее в среду сирийские правозащитники сообщили о массовых арестах сторонников оппозиции в Дамаске и его пригородах. Всего, согласно данным активистам, за время протестов в Сирии погибли 1600 человек, большинство из них – мирные демонстранты. В Сербии суд по военным преступлениям постановил, что бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич может быть передан Международному трибуналу по бывшей Югославии. Как заявил адвокат Хаджича Тома Фила, это решение будет обжаловаться не будет, и в ближайшие дни его подзащитный будет перевезен в Гаагу. Ранее арест Хаджича приветствовали Европейский Союз и НАТО, отметив, что это важный шаг на пути к вступлению Сербии в ЕС, передает Айя Куге.
Горан Хаджич был арестован в области Воеводина на территории национального парка Фрушка Гора в 100 километрах от Белграда. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду президент Сербии Борис Тадич. 52-летний бывший лидер хорватских сербов Хаджич 7 лет скрывался от Гаагского суда. Он бесследно исчез из своего дома в Сербии в городе Новый Сад летом 2004 года. Через 7 часов после того, как Министерство иностранных дел Сербии поступил обвинительный акт из Гааги. Горан Хаджич в начале 90-х годов был президентом самопровозглашенной Сербской республики в Хорватии, Краина. Международный трибунал подозревает Хаджича в соучастии в преступном сообществе, преследовании по политическим, расовым и религиозным мотивам, убийствах, пытках, депортациях и насильственном изгнании из домов граждан хорватской национальности, а также нарушении законов и обычаев войны. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Эхо Кавказа. Новости.
В Нальчике избит председатель общественного черкесского движения Хасе Ибрагим Яганов. На него напали вечером 19 июля, когда лидер Хасе вместе с женой возвращались домой, передает Наталья Джанпаландова.
Нападавших было более 5 человек. Они были вооружены арматурой и металлическими трубами. Как рассказал Замир Шухов, заместитель председателя общественного движения ХАСЭ, у Яганова серьезные травмы головы с множественными ушибами и порезы на теле. Замир Шухов считает, что нападение связано с общественной и политической деятельностью Ибрагима Яганова.
По нашему мнению, то, что произошло с Ибрагимом Ягановым, связано с мероприятием, которое планировалось, круглый стол, привлечением кабардинской, балкарской, русской и казаческой общественности для обсуждения существующих проблем в республике.
Общественный правозащитный центр Кабардино-Балкарии направил письмо прокурору республики, в котором требует взять расследование этого дела под особый контроль. Ибрагим Яганов, лидер общественной организации ХАСЭ, известный как активный критик коррупции. Это не первое нападение на Яганова. Осенью 2009 года и весной 2010 он также подвергался атакам неизвестных лиц. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Татарстане уже несколько дней идет подготовка к подъему со дна Волги затонувшего теплохода «Булгария». Ранее сообщалось, что судно, возможно, начнут поднимать 20 июля утром. Однако специалистам не удается приступить непосредственно к подъему, передает из Казани Олег Павлов.
На месте крушения теплохода «Булгария» продолжаются работы по заводке полотенец под киль судна. Это широкие полосы из особо прочного металла, к которым привариваются уже стальные тросы. Делается это, чтобы не повредить корабль при его поднятии. Сейчас, по словам официального представителя оперативного штаба Тимура Хикматова, под кормовой частью эти работы почти завершены, остается завести поднос корабля. Ранее сообщалось, что «Булгарию», возможно, начнут поднимать 20 июля утром. На месте крушения довольно ветрено, но работы не прекращаются. Также продолжается мониторинг состояния воды в районе затопления судна, поскольку остается вероятность разлива топлива. На «Булгарии» его оставалось около 2 тонн. Пока превышение норм экологи не зафиксировали. Продолжается и поиск пропавших без вести при крушении теплохода «Булгария». Таковыми все еще считаются 15 человек. Основная зона поиска остается прежней. Береговая линия протяженностью от 120 до 200 километров и 19 островов. Используется авиация, вертолеты и дельтапланы, а также более 80 различных судов. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Выпуск новостей подготовила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Тбилиси, Ицхак Навали. 21 час 7 минут. Продолжаем нашу программу. Переходим к главным темам. Британская неправительственная организация «Ресурсы примирения» и сеть неправительственных организаций Грузии познакомили политиков, журналистов и общественных деятелей с результатами исследования по проблемам беженцев из Абхазии. В своей работе сотрудники НПО опирались и на данные опроса Кавказского центра исследовательских ресурсов при финансовой поддержке Евросоюза. Как отметили эксперты, столь подробное исследование проблем беженцев, покинувших Абхазию во время вооруженного конфликта 1992-1993 годов, было проведено впервые. На темы работала моя коллега Тбилиси Эдита Бадасян.
Чтобы получить максимально точную картину, отражающую настроение беженцев, были опрошены около 1000 человек в компактных центрах по всей Грузии. Опросник был поделен на 5 основных тем: интеграция, перемещение и жилищные условия, возвращение, разрешение конфликта и справедливость. Директор Кавказской программы организации ресурсов примирения Рэйчел Клок говорит, что исследование должно стать вспомогательным материалом для тех, кто формирует политику по отношению к вынужденно перемещенным лицам.
Цель этого исследования была получить информацию объективную, на которую можно было бы потом ссылаться в ходе дебатов о беженских мнениях по поводу целый ряд вопросов и вопросы, которые часто не задают ППЛ. Вопросы в связи с конфликтом, с возможным возвращением. Так что мы хотели иметь более глубокую информацию с нюансами и для того, чтобы хотя бы в маленьких кругах в Абхазии вести тоже обсуждение об этих же вопросов, основанные на конкретные мнения людей.
На вопрос, захотели бы вы вернуться в Абхазию, если она не будет частью Грузии, 85% опрошенных ответили нет, но около 10% выразили свою готовность вернуться даже на таких условиях. Представитель международной организации «Поиск для общей основы», занимающийся поиском путей разрешения конфликтов, Магдалина Фричева, участвовала в подведении итогов опроса. Она рассказывает о том, что считают важным для себя 10% опрошенных, выразивших готовность вернуться в Абхазию.
Они все сосредотачивались на том, что очень важна безопасность, грузинский язык, обучение в школах на грузинском языке. Потом еще вот знаете, что было интересно, когда мы разбивали эти данные по регионам, самый большой процент беженцев, которые готовы вернуться вне состава Грузии, были из Тбилиси. Когда мы анализировали, мы думали, что вот, в принципе, в Тбилиси намного либеральнее среда, люди, наверное, намного открытие скажут.
Конфликтолог Паата Закарияшвили обращает внимание на проблему интеграции беженцев. По результатам опроса только 48% из них ощущают себя полноценной частью грузинского общества.
Я об этом знал, просто я получил подтверждение. Это здесь однозначно видно, что беженское сообщество после 18 лет изгнания из Абхазии до сих пор не чувствует себя интегрированным в грузинское общество. Это наиболее, скажем так, впечатляющий и это заставляет задуматься результат. Потому что постоянное ожидание на возвращение их не толкало к тому, что они должны быть интегрированы в грузинском обществе. Хотя это одно другому не мешает. Они почему-то думают, что если будут интегрированы, теряют корни или связь с Абхазией. Это не так.
Представитель сети неправительственных организаций «Синергия» по делам беженцев Русудан Маршани назвала и другие факторы, которые препятствуют интеграции беженцев в грузинское общество.
Процесс их интеграции был затянут. То есть это надо было делать раньше. Это во-первых. Во-вторых, он идет с такими нарушениями прав человека, и он идет с такими препятствиями и проблемами, которые также мешают и тормозят их интеграцию. Я думаю, что третий фактор – это чисто психологический. Они не пережили еще вот поствоенный синдром постизгнания. Я считаю, что если ты не хочешь чувствовать себя беженцем, ты не будешь им.
Русудан Маршани подчеркнула, что, естественно, каждый из опрошенных имеет свое мнение по той или иной проблеме. Но что объединило большинство респондентов, это отношение к способам разрешения грузино-абхазского конфликта. Мало кто из респондентов считает допустимым применение военной силы. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». В рубрике «Не круглый стол» мы продолжим обсуждать тему, поднятую нашим корреспондентом Тбилиси Эдитой Бадасян. Мы пригласили в прямой эфир по телефону наших собеседников из Тбилиси и Сухуми. Тбилиси – это наш постоянный автор, политолог Сосоци Скиришвили, а в Сухуми – доцент Абхазского государственного университета Ираклия Хинба. Правда, с ним еще связь еще не установлена. Сосо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я думаю, вы наверняка знаете итоги этого исследования. Вас наверняка тоже кое-что удивило в нем. Меня лично поразила эта цифра. 85 опрошенных ответили, что они не хотят возвращаться в Абхазию. Ну, если она не будет частью Грузии. Что вас удивило? И давайте поговорим именно об этой цифре.
Вообще-то доверие любого опросам не очень велика в Грузии, потому что быть откровенным и выражать собственное мнение, так сказать, на слух знакомым людям, чревато возможными неприятностями. Такой опыт у нашего населения есть, и более у беженцев. Я бы сравнил этот эфир с предыдущим, где-то год тому назад мне пришлось участвовать в передаче господина Ганапольского, который шел на Нью-Йорк, и меня удивило, что были очень много звонков из Нью-Йорка, когда мы с господином Ганапольским соглашали друг с другом, что, конечно, не все вернутся в Абхазию. Вдруг мы получили шквал такого напряженного отношения, как что нам делать в Нью-Йорке, если нам можно будет вернуться в Абхазию. И действительно, политическая ситуация заставляет беженцев отказываться вот в таком количестве к возвращению. Потому что ничего позитивного об Абхазии сейчас в эфире или в прессе не может никто прочитать. И тем более, когда слушаем наших абхазских коллег, и становится ясно абсолютное непринятие абхазской стороной даже идеи о беседах на тему возвращения беженцев, ну, тоже понятно, что их не ждут. И никакие шаги со стороны грузинского правительства тоже не видны для того, чтобы хотя бы начать диалог абхазско-грузинский просто на любые социально-экономические темы, не говоря уже ни о возвращении, ни о признании или там других вещах. Поэтому беженцы самые, так сказать, забытые Богом категории их людей, которых выселяют из одного города в другой, в зависимости от того, где предполагается увеличение протестного, так сказать, потенциала населения.
Да, это уже внутренние проблемы. К сожалению, мы сейчас никак не можем установить связь с нашим абхазским собеседником Ираклием Хидбе. Техника почему-то нам не позволит это сделать. Вот тут бы хорошо его мнение узнать. Но все-таки, пока мы ему звоним, еще такой вам вопрос. А все-таки 10% опрошенных хотят вернуться в Абхазию. Я так понимаю, даже согласившись на нынешний статус Абхазии. Вот это что движет этими людьми? Они же понимают, что это возможно, или, ну, насколько это возможно. В Гальский район, конечно, вряд ли. Видимо, они имеют в виду Сухуми и другие места.
Знаете, вообще-то, если определить уже конкретно людей из этих 10% и как-то с ним начать подготовительную работу для возвращения и с обоими, так сказать, сторонами договариваться, я думаю, что это определенным международным организациям по силе, чтобы как-то сдвинуть с мертвой точки, и 10%, если 10% вернутся, и будет там отношение к ним более-менее нормальное, тогда процесс может пойти дальше. Но не думаю, что абхазская сторона может соглашиться с каким-либо массовым возвращением, которое может изменить демографическую картину, существующую в ныне.
Скажите, пожалуйста, Сосо, а как вы считаете, ну, я бы хотел бы сейчас немножко уже закруглить разговор, но возвращаясь к вашей вот первой мысли. Вот этот опрос, другие опросы, они помогут беженцам в чем-нибудь? Может быть, на власть надавят? Может быть, ну...
Я думаю, что самым серьезным образом к этому вопросу всегда должны относиться представители власти.
Относятся ли они, вот вопрос встречный мой?
Не уверен, потому что в эти же дни происходит в Грузии самое абсолютно обратное. Переселение очередное из временных жилищ в Тбилиси, переселение деревни, где нет соответствующих условий. Это первый, а третий этап такого насильного переселения. И еще переселение большого количества беженцев из курортного города Калкубо, потому что парламент собирается в будущем году уже перебираться в Кутаиси, а это пригород Кутаиси. И там тоже неприятно будет нашим властям, если протестный, если электорат будет близок от таких зданий, как парламент. И в свое время это и стало причиной решения о переносе парламента за протестные акции вокруг парламента, не давали в прошлом году возможности проводить заседание парламента вообще. И беженцы, они как-то тоже сами, я бы сказал, устали от нормальной жизни. Их поддерживают многие слои грузинского общества. Но, с другой стороны, вместо того, чтобы поддерживать людей, которые хотят вернуться в собственные дома, и как-то обещать им, что им будет оказана поддержка, помощь. Тут настроение такое, что они будут объявляться врагами. Это абсолютно, я думаю, больной подход к проблеме. И когда власти не умеют и не желают вести диалог будем говорить, соседними странами или с людьми, живущими на оккупированных территориях, неважно, какой будет этот статус, они не могут как-то брать ответственность на судьбу беженцев. Тем более, когда, находясь на территории, контролируемой грузинским правительством, они себя чувствуют изгоя.
Спасибо, Сосо. Ну что ж, на этой пессимистической ноте мы тогда и будем заканчивать нашу беседу. К сожалению, техника нам не позволила связаться с Ираклием Химба и услышать его мнение по этому поводу. Я думаю, что мы к этому вернемся обязательно в наших других программах. А я благодарю моего единственного сегодня собеседника Сосо Цкеришвили, политолога из Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Проблемам Южной Осетии. Сегодня в самопроглашенной республике находился министр регионального развития России Виктор Басаргин. С погорельцами он встречаться не собирается. Но вместе с Эдуардом Кокойте Басаргин сделал немало любопытных сегодня заявлений. За ними следил наш корреспондент Схинвали Алам Парастаев.
Тот самый Виктор Басаргин, который заявлял, что процесс, связанный с комплексным планом восстановления Южной Осетии, завершен еще в декабре 2010 года. И у министерства которого почти регулярно дежурят, надеясь на встречу, югоостинские погорельцы, которые так и не дождались восстановления своих домов. Скорее всего, Басаргин не встречается с ними, потому что считает, что уходят в прошлое те механизмы восстановления Южной Осетии, которые были востребованы в критической послевоенной ситуации. Механизмы, может, и уходят, но вот люди так и остались в критической ситуации, то есть без домов. А он сам уже в который раз приезжает в Схинвал. Но, судя по программе визита российского министра, проблемам погорельцев в нем отведена важная и очень торжественная часть. Басаргин буквально дуэтом с Кокойте спели «Осанну» программе восстановления. Вот как это представление описала пресс-служба президента Республики Южная Осетия. Собеседники с удовлетворением констатировали, что темпы выполнения предусмотренной программ проектов наращиваются благодаря четко скоординированной работе всех задействованных структур, как с российской, так и с югоостинской стороны. Вследствие этого весь процесс восстановления и дальнейшего социально-экономического развития республики в целом в последнее время заметно активизировался. Конец цитаты. Погорельцы, которым светит уже четвертая зима в палатках и съемных квартирах, в этот момент, должно быть, расплакались от умиления и радости от успехов своей республики. Эти чувства, судя по логике Басаргина Кокойте, должны греть их в холодные югоостинские зимы. Но, с другой стороны, непонятно, чего тогда Кокойте на прошлой неделе, но уже вместе с хором депутатов парламента, пел проклятие в адрес своего премьер-министра за срыв всего и вся в этой самой программе. Но это не единственная нестыковка заявлений российского министра и югоостинского президента. Так Басаргин заявил, что практически обеспечена независимость Южной Осетии от Грузии по поставкам электроэнергии и природного газа. Конец цитаты. А вот Кокойте не дали, как вчера, на встрече с представителями ОБСЕ, ЕС и ООН, гневно упрекал последних в том, что Грузия не желает идти на сотрудничество и в разрешении гуманитарных вопросов. И в качестве примера он указал на ситуацию в Лениногорском районе, жители которого с августа 2008 года остаются без газа, который отключила Грузия. Кстати, именно в Лениногорский район совершил свой вояж Басаргин сегодня. В ходе рабочей поездки в Лениногорский район Южной Осетии президент Эдуард Кокойте и глава Минрегионразвития осмотрели новое здание пожарно-спасательной части МЧС Республики Южная Осетия. Это, конечно, замечательно, но на состоявшемся вчера совещании российской части межправительственной комиссии по социально-экономическому развитию и сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия обсуждались не только вопросы пожарной безопасности Лениногорского района. Например, обсуждались вопросы о соглашении режима торговли между правительством Российской Федерации и правительством Южной Осетии. Судя по ситуации на североосетинском российском рынке продуктов, соглашение пока далеко от того, которое должно быть между двумя братскими государствами. Проблематике торговых отношений между Россией и Южной Осетией радует только то, что нелегальному экспорту оружия из Южной Осетии на днях нанесен серьезный удар. в Северной Осетии ФСБ совместно с МВД пресекли канал контрабанды оружия из Южной Осетии. Но в этом уже нет заслуги ни Басаргина, ни Кокойта. Алан Парастаев специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа». Власти Грузии ведут кампанию по дискредитации неправительственных организаций. Об этом сегодня заявил руководитель НПО «Центр по правам человека» Уча Нануашвили. Он призвал МВД Грузии прекратить слежку за членами организации и в доказательство предоставил журналистам фотоснимки тех автомобилей, которые, по его утверждению, перманентно преследуют его. Мнение Нануашвили о том, что после ареста фоторепортеров настанет черед и представителей грузинских НПО, разделяют многие его коллеги. Подробности в сюжете Мзии Парисяшвили.
Руководитель НПО «Центр по правам человека» Уча Нануашвили пригласил на пресс-конференцию не только журналистов, но и аккредитованных в Грузии дипломатов. По словам Нануашвили, он и его коллеги почти привыкли к постоянной слежке. Однако события последних дней вышли за рамки привычного и заставили его сделать публичное заявление.
Центру стало известно, что высокие должностные лица лично занимаются дискредитацией представителей гражданского сектора. Они убеждают зарубежных гостей в том, что грузинское гражданское общество сотрудничает с российской разведкой. Госчиновники утверждают, что Россия способна влиять на дипломатов при помощи грузинских НПО. Дело фоторепортеров оказывается только лишь одно звено большой шпионской сети, и в перспективе с помощью точечных ударов по нескольким неконтролируемым властями НПО планируется уличить в той же деятельности представителей гражданского сектора.
По словам Учи Нануашвили, усиленная слежка за ним началась с марта нынешнего года. Он предоставил журналистам фотографии автомобилей, которые, по его утверждению, сопровождают его в течение всего дня. На фотографиях видно, что одни и те же номера прикреплены к разным иномаркам. Правозащитник отмечает, что он зафиксировал 30 таких автомобилей, что само по себе уже является правонарушением. Уча Нануашвили на пресс-конференции официально обратился к МВД Грузии с вопросом.
Что все это значит? Почему идет слежка за членами правозащитной организации? Если у правоохранительных органов есть какое-нибудь подозрение, что мы шпионы, пусть сегодня же объявят об этом.
Уча Нануашвили попытался пошутить, заявив, что готов дать признательное показание. Юрист центра НИНО Андриашвили защищает права обвиняемого в шпионаже фоторепортера Зураба Курцикидзе. Но в центре считают, что поводом для интенсивной слежки послужило не только это. Власти перед парламентскими выборами 2012 года стараются избавиться от критикующих их организации. Юрист по профессии, исполнительный директор НПО «Общественный защитник» Манана Кобахидзе считает, что после истории с фоторепортерами под прицелом окажутся и НПО.
То, что прослушивают всех и в один прекрасный день против любого человека могут выложить любой сфальсифицированный документ, я не исключаю. Эти опасения усиливаются после ареста фоторепортеров. В конце концов, под прицелом может оказаться и неправительственный сектор. Такая опасность реально существует.
Делится своими опасениями Манана Кобахидзе. Нануашвили просто сказал вслух то, что давно известно, говорит глава еще одной НПО. «Приоритет права человека» Лия Мухашаврия, помогавшая беженцам подавать иски в суды против властей. По ее словам, власти давно занимаются дискредитацией их организации.
В 2009 году мы стали жертвой прямой атаки. Лично меня суд объявил хулиганкой. 10 декабря того же года, в День защиты прав человека, по общественному телерадиоканалу был показан сюжет, в котором наша организация была выставлена мошеннической, пользующейся тяжелым положением пострадавших от войны и вымогающий у них деньги.
Несмотря на то, что Ассоциация молодых юристов тоже занимается этими делами и часто критикует власти с проблемами слежки, она не сталкивалась. Обоснованы ли опасения правозащитников? На этот вопрос представители парламентского комитета по правам человека от правящей партии отвечать отказались. Ответа не последовало и от МВД Грузии. В то же время в последнем заявлении на веб-сайте МВД от 18 июля говорится, что контрразведка Грузии продолжает активную работу по выявлению шпионской сети. Там же содержится призыв к гражданам Грузии, которые сотрудничают со спецслужбами других стран, прийти с повинной. В этом случае судебное преследование им не грозит. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час, почти 30 минут. В это время у нас по традиции краткая сводка новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В Нальчике избит председатель общественного черкесского движения ХАСЭ Ибрагим Яганов. На него напали вечером 19 июня, когда лидер ХАСЭ вместе с женой возвращались домой. Нападавших было более 5 человек, они были вооружены арматурой и металлическими трубами. Как рассказал Замир Шухов, заместитель председателя общественного движения ХАСЭ, у Яганова серьезные травмы головы, сотрясение мозга и множественные ушибы и порезы на теле. Это не первое нападение на Ибрагима Яганова. Осенью 2009 и весной 2010 он также подвергался атакам неизвестных лиц. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап, председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба и премьер-министр Сергей Шамба, выдвинутые кандидатами в президенты, сегодня успешно сдали экзамен на знание государственного абхазского языка. Собеседование с ними проводила лингвистическая комиссия из 7 человек. Каждый из кандидатов читал вслух текст на абхазском языке, пересказывал его и отвечал на вопросы членов комиссии по различным темам. Израильский штаб по борьбе с террором, входящий в структуру Совета национальной безопасности, распространил сообщение, согласно которому Турция, Азербайджан и Грузия опасны для израильтян. Израильтянам не рекомендуется посещать эти страны, если в этом нет особой необходимости, не собираться большими группами и не проявлять повышенную осторожность во время визита. В заявлении также говорится о том, что Израиль будет называть Грузию по-прежнему Грузией, а не Джорджией, несмотря на официальное обращение властей Грузии. Грузия уже несколько раз вносилась в список опасных для израильтян стран. Эрик Рубин, который в последнее время работал заместителем посла США в России, назначен заместителем помощника госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии. В его обязанности входит курирование стран Южного Кавказа, Турции, Греции и Кипра. Эрик Рубин сменил на этом посту Тину Кинь-Денау, которая назначена первым заместителем помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. В новой должности Эрик Рубин принял участие в встрече рабочей группы по вопросам обороны и безопасности в рамках грузино-американской хартии стратегического партнерства, которая на днях состоялась в Вашингтоне. В ней также участвовал помощник министра обороны США Александр Вершбоу. Обелиск, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны из центра Батуми, в ближайшее время перенесут на окраину. Как заявил глава юридической службы Батумского Сагребула Михаил Швентидзе, через месяц через место расположения обелиска будет проходить канатная дорога, которая соединит Батуми с горой Анори. По мнению части населения Батуми, переносом принижается значение монумента. Скоординировать совместную комиссию властей и церкви по церковным вопросам будет премьер-министр Грузии Николас Гелаури.
С новостями дня Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. В Цхинвале сегодня прошла внеочередная сессия парламента де-факто Республики Южная Осетия. Для чего спешно собрали депутатов? Как заявил нашему корреспонденту Володе Кавказе, спикер парламента Леонид Кочев, он сам и не знал об этой сессии. Эксперты не сомневаются, предвыборная пора диктует свои правила игры, поведения власти. На сессии побывал наш корреспондент Зарина Санакоева. Послушаем ее репортаж.
Сегодня парламент Южной Осетии прервал свои каникулы и собрался на внеочередную сессию. На повестку дня вынесено 4 вопроса, два из которых касались внесения изменений в конституционные законы о референдуме Республики Южная Осетия и об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия. Главный смысл внесения изменений в том, что президент Эльёв сможет перенести срок проведения референдума о государственном языке, который назначен на 11 сентября, на более поздний срок и провести его одновременно с выбором президента в ноябре текущего года. Центральная избирательная комиссия республики уже приняла дело производства и приступила к подготовке референдума. Но дело в том, что по закону ЦИК назначается сроком на 5 лет, и полномочия этого созыва истекают 31 августа текущего года. Но опять же, по закону, если ЦИК уже приступил к процедуре проведения референдума, он доводит его до конца, вплоть до подведения итогов. Таким образом, действующий на данный момент в Южной Осетии ЦИК будет работать как минимум до 18 сентября. Пока действует один ЦИК, другой создавать нельзя. И получается, что у Центральной избирательной комиссии, которая должна работать над проведением выборов президента, будет значительно меньше 90 дней, положенных по закону. Вице-спикер Юрий Грицолько считает, что началось назначение срока о проведении референдума, когда не были учтены эти тонкости. По его мнению, референдум в год выборов проводить неправомерно. Позже Юрий Грицолько назвал единственным выходом, при котором бы не нарушали законы, отмену решения о проведении референдума, которое должен принять президент. Сегодня инициаторы внесения поправок добились отмены постановления парламента о назначении ЦИК РИО. Но, по мнению Грицолько, даже при отмене постановления о назначении членов ЦИК, коллизия все равно сохраняется, так как в таком случае выборы президента некому будет проводить. Вместо этого будет создана комиссия, которая должна найти выход из сложившейся ситуации. О результатах работы этой комиссии можно только гадать. Во всяком случае, правового выхода из этой ситуации не видит никто. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Предвыборная пора. А теперь вернемся к утверждению о том, что спикер парламента Южной Осетии Леонид Кучев узнал о внеочередной сессии накануне совершенно случайно. Об этом он заявил нашему корреспонденту во Владикавказе Жанне Тархановой. Послушаем ее интервью с ним.
ЦИК истекает в конце августа этого года. И, естественно, по закону формирует новый избирком парламента. На основе паритетных начал, на основе квоты парламента 7 человек и квоты президента 7 человек. И там должны быть представлены как можно больше политические силы, представлены по этим квотам. А потом формирует Центр избирком парламент и свою квоту тоже дает. Мы сформировали Центр избирком новый и свою квоту дали. Правда, ждали квоту президента, который пока не поступил. Неизвестно, кого они хотят. И потом на паритетных началах президент представляет председателя в ЦИК, а парламент назначает или отвергается. И вот таким образом мы пытались на последней сессии парламента, когда уходили в отпуск, пытались, значит, решить эти вопросы загодя, прежде чем не стекли полномочия, и чтобы успеть вовремя в конституционные рамки ложиться. Это механизм законного принятия решений. Сейчас я знаю, что хотят завтра провести сессию. Я об этом узнаю. Я не нахожусь в отпуску. Я фактически выхожу на работу. Они хотят провести сессию, решить этот вопрос. Мы сказали, что мы никаких нарушений не допустили, когда выдвигали свою квоту. Это квота парламента, и парламент отвечает полностью за свою квоту. В частности, у Компартии было 2 места по этой квоте, у Народной партии 2 места и 3 места у Единства.
Чем вы объясняете срочность созыва завтрашней сессии?
Может быть, недовольством квотой парламента, кое-кем персонального состава парламента, возможно, это этим и объясняется.
Какую позицию занимает Коммунистическая партия Южной Осетии, возглавляемая вами, в преддверии президентских выборов?
Когда меня избрали председателем парламента, меня спросили о третьем сроке, кстати. Я сказал, что это аморально. Сегодня выдвигает третий срок, потому что мировое сообщество выработало цивилизованные страны 2 срока. 2 по 4, 2 по 5 лет. И все. После личность деградирует, а вместе с личностью деградирует и общество, которое возглавляет. Ибо он уже требует, чтобы общество обслуживало интересы его и его семьи. Поэтому больше этого срока, я категорически тогда был против этого срока. И сегодня я придерживаюсь того же мнения, потому что если мы не хотим превратиться в посмешище, как будто сейчас в очереди стоят за нашим признанием, локтями расталкивая друг друга, я не буду присутствовать на сессии, потому что наша фракция приняла решение, мы в отпуску, и тем более решение президиума. Оно должно прозвучать, или 12 депутатов должны подписаться под требованием, которое рассматривает президиум и дает добро на сессию. Если президиум отказывается, то 12 депутатов, 3 депутатского состава должны подписать. И президиум тогда должен рассмотреть этот вопрос и дать решение. А тут в один день проводить все вместе в кашу, превратить его в один котел образом. Это естественно, кому-то не терпится быстро-быстро все тяп-ляп сделать и опять насмешить весь мир опять, как мы всегда это делаем и как очень часто мы это делаем. И я об этом узнал совершенно случайно. Вчера совершенно случайно. Но я полагал, что сессия должна быть очередная состояться, потому что если бы президент представил свою квоту, мы бы могли только эту квоту включить в состав сформированного ЦИКа. И тут же назначить, представил бы он кандидатуру на председателя, и тут же мы бы решили эти вопросы. И там же, на этой сессии, мы бы объявили об гонке, президентской гонке, уже об избирательной кампании объявили бы. Я так полагаю, что это будет где-то в середине августа.
Леонид Кочев, с ним беседовал наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Читаем прессу.
Как всегда по средам в эфире нашего радио обзор грузинских средств массовой информации. Их сегодня для вас прочитала моя коллега Нона Суварян.
Абдаладзе в Цхинвали отправил я, пишет Звиад Гурули, журналист газеты «Квирис Палитра». В своей статье он указывает на 5 несоответствий в показаниях Георгия Абдаладзе. В первую очередь, это дата его вербовки. Напомним, по словам Георгия Абдаладзе, российские спецслужбы завербовали его в 2002 году, когда он, работая корреспондентом газеты «Квирис Палитра», поехал в командировку в Эргнети. Как пишет Звиад Гурули, Абдаладзе вместе с его сотрудником действительно был задержан в Эргнети, но только в 2000 году. И доказательство тому служат публикации того времени, в которых фотограф описывает тяжелые условия в цхинвальской тюрьме. Звиад Гурули ставит под сомнение еще одну деталь в показаниях фотографа. Абдаладзе рассказал, что российские офицеры выложили перед ним фотографии его матери и братьев, которые в тот период находились в Кутаиси, и угрожали их ликвидировать. Гурули уверен, что за одну ночь сотрудники осетинских спецслужб никак не могли попасть на контролируемую грузинской стороной территорию, найти родственников в Кутаиси и тайно сфотографировать их.
Единственный шанс того, что у них были фотографии, был бы в том случае, если бы за несколько дней до этого они, представители юго-осетинских спецслужб, знали бы о его, Абдаладзе, приезде в Эргнети. А сообщить об этом мог только я. Так что приходите, господа, я тоже шпион.
Пишет Звиад Гурули. Еще одно противоречие, обнаруженное журналистом, это дата начала сотрудничества Абдаладзе с партией Игоря Георгадзе. Оно, утверждает фотограф, началось спустя год после его ареста в Цхинвали. По словам Абдаладзе, именно в тот период он и попал в офис партии на улице Перовская. Таким образом, это должно было произойти или в 2001 году, если учесть, что Абдаладзе на самом деле задержали в 2000-м, или в 2003 году, если доверять его признательным показаниям. Но, как пишет Гурули, в действительности партия Георгадзе арендовала офис на Перовской лишь в 2005 году. Статью, состоящую из похожих противоречий, публикует и газета «Квела Сиахле». Парадоксально, но чем больше времени проходит, тем более необъяснимым становится дело фотографов. С этих слов начинается статья под названием «Момент истины». Ее автор Заал Анджапаридзе сомневается в правдивости показаний Абдаладзе, анализируя признание фотографа в том, что по заданию другого обвиняемого Зураба Курцекидзе он делал фотографии и стенограммы встреч первых лиц страны.
Во-первых, для стенограммы нужны специальные навыки. Во-вторых, фотографы присутствуют лишь на открытой части встреч, на которых ничего важного и интересного для разведки не происходит. На закрытую часть встреч фотографов не допускают, а если допускают, то только под присмотром служб безопасности. И в таких случаях, естественно, возможность делать стенограммы фотографам никто не предоставляет.
Параллельно с разбором полетов многие грузинские издания откликнулись и на заявление министра иностранных дел Грузии Григола Вашадзе, который поинтересовался, извиняться или нет представители так называемой прессы, когда в суде будут представлены все доказательства. В ответ на это грузинские СМИ публикуют комментарии участников акций в поддержку фоторепортеров, которые ежедневно проходят в Тбилиси. Среди них и Дмитрий Тикарадзе, который заявил, что журналисты не требуют ничего такого, из-за чего им пришлось бы извиняться. Тикарадзе уверен, что наоборот, извиняться придется в Ашадзе после того, как время все расставит по своим местам. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Северокавказская тема. Вчера поздно вечером в Нальчике на Московской улице был сильно избит лидер общественного движения Адыги Хасы, член Общественного совета Северокавказского федерального округа Ибрагим Яганов. Тему продолжит наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Ибрагим Яганов получил черепно-мозговую травму и ушиб головы. Сегодня днем друзья Яганова забрали его из больницы. Они говорят, что дома им будет легче обеспечить безопасность пострадавшего. По их словам, врачи расценивают состояние больного как стабильное. Мне удалось связаться с господином Ягановым по телефону.
Вечером я зашел в магазин за супругой. Мы начали выходить из магазина и, ну, как обычно, из-под тишка с трубой налетели 5 человек. Ну и кончилось этим.
Ибрагим, по вашему мнению, кто стоит за этим нападением?
У меня никаких сомнений нет, что это продолжение тех событий годичной давности, когда органы власти, недовольные нашей общественной деятельностью, пытались физическим путем нас устранить с политического поля. Тот же почерк, те же спортивные люди. У меня нет никаких сомнений, что это те же сотрудники частного охранного предприятия «Синдика», которые привыкли на московских рынках разбираться при помощи кулака со всеми гастарбайтерами. Вот эту систему они перенесли на территорию Кабардино-Балкарии и ровно так же, как на Драгомиловском рынке, пытаются сейчас управлять на территории республики.
По словам ваших товарищей, накануне вы занимались организацией конференции с участием представителей кабардинских, балкарских и казачьих общественных организаций, на которой планировалось обсуждение межнациональных отношений и земельного вопроса.
Мы в субботу пытались провести конференцию. Зал нам не дали, мероприятие сорвали. На меня начали давить со всех сторон, чтобы я ничего не проводил. И когда они поняли, что уговорами это мероприятие не отменить, они приняли вот эту излюбленную базарную тактику.
Вы можете сказать, кто настаивал, чтобы вы отказались от проведения конференции?
Это были посланники от Конокова. Его команда.
Это третье нападение на Ибрагима Яганова за последние 2 года. Расправы на улицах и другие формы давления на неправительственный сектор в республике не редкость. Сегодня ряд общественных организаций выступил со специальными заявлениями, в которых была выражена обеспокоенность по поводу недопустимых форм давления на гражданское общество в Кабардино-Балкарии, говорит черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт.
Ну, очевидно, что такое варварское преступление мы осуждаем и требуем от властей тщательного расследования. Надо сказать, что вообще в целом ситуация с соблюдением прав человека в Кабардино-Балкарии, ну, крайне удручающая, и как-то эту ситуацию нужно урегулировать.
Специальное обращение по поводу избиения Ибрагима Яганова подготовил и Общественный совет Северокавказского федерального округа. Говорит Алла Влазнева, заместитель начальника департамента по вопросам внешней политики СКФО.
Разумеется, преступление это стоит в одном ряду с нападениями на других известных общественных деятелей Северного Кавказа. И, наверное, его осуществляли те, у которых не хватает никаких других весомых аргументов, кроме железной арматуры. Сегодня готовится обращение членов общественного совета в отношении этого случая. Люди очень обеспокоены, озадачены и возмущены тем, что происходит. И члены общественного совета призывают правоохранительные органы Кабардино-Балкарской республики провести тщательное расследование преступления, оперативно проинформировать о его результатах общественности. Яганов очень активный человек, у него своя позиция, но это не значит, что с ним нужно поступать и спорить такими методами и таким образом.
Сам Яганов говорит, что не намерен обращаться в правоохранительные органы, потому что не верит в объективное расследование. По его словам, ни одно из аналогичных дел за последние годы в республике не было доведено до суда. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Кандидаты в президенты самопроглашенной республики Абхазия сегодня миновали очередной этап перед началом предвыборной агитации – сдачу экзамена по абхазскому языку. Из Сухуми наш постоянный автор Инал Хашик.
Инал, сегодня все кандидаты на пост президента самопроглашенной республики Абхазия сдали языковые экзамены по абхазскому языку. Я бы хотел спросить у вас, насколько серьезен этот экзамен?
Я не думаю, что кандидаты перед этим экзаменом особо волновались. Экзамен, я думаю, из разряда проходных, по крайней мере, вот на нынешних выборах, и такая же ситуация была и на прошлых выборах 2009 года. Один раз только во время выборов президента 2004 года экзамен по абхазскому языку стал проблемным для одного из нынешних кандидатов, исполняющего обязанности президента Александра Анквап, когда он возглавлял оппозиционное движение Айайра. В тот период как раз очень много было споров, зарегистрировать ЦИК или не зарегистрировать данного кандидата. И тогда ему ставился барьер в виде ценза оседлости. По существующему законодательству необходимо было 5 лет для того, чтобы любой кандидат жил в Абхазии, чтобы потом баллотироваться в президенты. Но пока судебный процесс по этому поводу шел, Александр Анквап устный экзамен по абхазскому языку сдал, а когда его попросили написать диктант, он отказался, и комиссия сообщила, что фактически он получил из-за этого неуд. И Александр Анквап тогда был снят с дистанции, хотя и сейчас уверен, что даже если он сдает экзамен, его наверняка все равно бы не допустили к избирательной гонке. Сейчас априори все с нетерпением ждали, наверное, не самих итогов экзамена. Было интересно, откажется ли сейчас Александр Анквап сдавать письменный экзамен или нет. Но в итоге комиссия решила, видимо, вспоминая те события 2004 года, она просто убрала письменную часть этого экзамена. И председатель комиссии заявил о том, что наш алфавит так часто менялся, что кандидаты в президенты могут запутаться в грамматике. Поэтому вот во избежание решили не делать письменную часть экзамена, и все сдавали устно. И надо сказать, всех кандидатов, сдававших экзамен, комиссия похвалила, сказала, что они все знают очень хорошо абхазский язык, и все получили положительную аттестацию сдачи этого экзамена.
И нам какие дальнейшие шаги предстоят кандидатам, и когда начнется непосредственно уже предвыборная гонка?
Сейчас ЦИК должен проверить все документы, которые сдали еще в минувшие выходные, в субботу, воскресенье, кандидат. Это, во-первых, Ушамба и Ванклав должны быть проверены. Подписи в их поддержку, согласно существующему законодательству, их должно быть от 2000 до 2500, не более. И сверить все это с протоколами инициативных групп. Рауль Хаджимба выдвигался съездом партии, форума народного единства, там тоже протокол и так далее. ЦИК должен проверить соответствие съезда общепринятым нормам. И вот тогда после этого, с учетом того, что сдан экзамен по абхазскому языку, потом дальше кандидаты должны представить информацию о своих доходах и доходах членов своей семьи. Со следующего вторника начинается агитационная кампания. И все говорят о том, что, в принципе, на этой неделе всем троим кандидатам выдадут удостоверение о том, что они являются официально участниками президентской гонки.
Рассказывал наш постоянный автор Исухуми Инал Хашик. Все внимание абхазского общества сейчас приковано к участникам предвыборной гонки. Обсуждается и состав, и даже возраст претендентов и их команд. Тему продолжит наш постоянный автор Виталий Шария.
Около месяца назад, разговаривая с абхазским политологом, замдиректора Центра гуманитарных программ Лианой Кварчели, я услышал от нее такое рассуждение. Претенденты на победу на внеочередных президентских выборах хорошо известны в нашем обществе со всеми их, как говорится, плюсами и минусами. И вот тут очень важное значение для тех избирателей, кто еще не определился с предпочтениями, будет иметь то, какую команду они себе подберут, начиная с кандидатов в вице-президенты и заканчивая рядовыми членами избирательного штаба. Общество наше настроено на кадровое обновление, на то, чтобы на руководящие места активнее выдвигались молодые, энергичные, с современным мышлением и образованием люди. И вот, судя по последним событиям, основные претенденты прислушались к мнению Лианы Кварчели и тех, кто его разделяет. Сергей Шамба решил идти на штурм властного Олимпа в паре с кандидатом в вице-президенты, зампредседателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Республики Шамилем Адзинба. А Александр Анквап с главой администрации Гулерипского района Михаилом Логуа. Обоим около 40 лет, что по нынешним временам в абхазской политике довольно молодой возраст. А вообще можно обратить внимание на такую закономерность. Переломные моменты истории при резких изменениях правового пространства к руководству странами приходят обычно относительно молодые люди. Вспомним, что Ленину в 1917 было 47, и соратники его называли стариком. Нестору Лакоба 1921-29, Владиславу Ардзинба 1991-46. Более спокойные времена при налаженной кадровой преемственности руководителей в более старшем возрасте. Достаточно вспомнить геронтократию в позднем СССР, когда средний возраст членов Политбюро ЦК КПСС достигал 70. И Сергей Багапш, и Сергей Шамба, и Александр Анквап – это все младшие соратники Владислава Ардзинба в предвоенное и военное время. Но получилось так, что двое последних – подошли к ситуации, когда смогут возглавить основанное им современное абхазское государство уже в пенсионном и предпенсионном возрасте. Сергею Мироновичу 60 исполнилось в нынешнем марте, Александру Золотинсковичу сейчас 58,5. И то, что оба откликнулись на общественный запрос и взяли себе в пару наиболее молодых из тех, чьи кандидатуры все последние недели активно обсуждались, расценено в экспертном обществе как их сильные ходы. Впрочем, все прекрасно понимают, что это еще не гарантирует в случае победы названных претендентов резкого омоложения руководящих кадров. И тем более, что даже если такое омоложение произойдет, это вовсе не гарантирует некоего качественного изменения уровня руководства республикой. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В республиканской больнице Сухуми появилось новое медицинское оборудование. Марьяна Котова предлагает свой репортаж.
Завершен ремонт одного из корпусов республиканской больницы. Но главное здесь не ровные стены и чистые палаты, а оборудование. В недавнем прошлом о такой технике абхазские врачи могли только мечтать. И до сих пор не могут поверить, что столь высокотехнологичные приборы немецкого производства теперь в их распоряжении. Например, необходимый прибор для больных с почечной недостаточностью. Аппарат для гемодиализа уже в больнице. К его установке вот-вот должны приступить. Искусственные почки достались больнице бесплатно. По договору Минздраву придется приобретать лишь расходные материалы. 5 приборов для диализа главный врач Лев Ачба считает главным приобретением больницы.
Много наших сограждан, да, сегодня находятся в основном в России, есть и на Украине, еще, наверное, где-то есть, я точно не знаю. Они систематически получают там гемодиализ. То есть они там привязаны к почке.
Около 27 человек в Абхазии нуждаются в искусственной почке. Сегодня они получили возможность лечиться дома. Другой аппарат – редкость даже в крупных российских больницах. Его используют для дробления камней в почках. Магнитные волны направляют точное местонахождение камня, а корректируют действия ультразвуком и рентгеном. Кроме того, в республиканской больнице появился банк крови, новая лаборатория, томограф. Все оборудование администрация больницы была вынуждена расположить в одном отремонтированном корпусе. Поэтому, как рассказывает главный врач больницы Лев Ачба, некоторые отделения клиники будут объединены.
Мы не умещаемся, поэтому у нас урология вместе с хирургией будет в одном отделении. Оперблок у нас будет один, да, вот там операционный зал, где будет и травматология, и сосудистая хирургия, лабораторию и банк переливания крови. Они буквально в 4 комнатках.
По словам врачей, это самый минимум, необходимый современному лечебному учреждению. В скором времени ожидается пополнение. В планах у Минздрава закупить оборудование для сосудистой и нейрохирургии. По словам Зураба Маршания, министра здравоохранения, при оснащении отделения удалось сэкономить. В общем, потратили на приборы чуть меньше 200 миллионов рублей.
Мы на самом деле прошли по самому минимуму из того, что можно было приобрести. Мы подбирали оборудование, обучали наших специалистов, исходя из той возможности, чтобы максимально использовать потенциал того оборудования, которое мы приобрели.
Реконструкция и оборудование республиканской больницы, осуществляемые в рамках социально-экономической помощи России и Абхазии, лишь часть большого проекта «Возрождение медицины в Абхазии». Его разработали израильские специалисты. Страна, прославившаяся высочайшим уровнем медицинского обслуживания, по мнению чиновников, вполне может послужить ориентиром при выборе пути развития. Согласно этой программе, граждане будут получать страховку, а благодаря ей они смогут получать квалифицированную медицинскую медицинскую помощь совершенно бесплатно. Не дают покоя абхазскому Минздраву лавры Израиля как мировой столице медицинского туризма. Думается, что Абхазия с ее климатическими условиями могла бы вполне занять эту нишу в субтропическом регионе Европы. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
И заканчиваю нашу программу кратким сообщением с футбольных полей. Лига чемпионов, второй квалификационный раунд. Зестафония играет в Кишиневе «Дача» и пока проигрывает после первого тайма 1-0. Ну что ж, первый матч, напомню, Зестафония победил убедительно 3-0, и я надеюсь, что футболисты грузинские смогут все-таки пройти в дальнейший, следующий раунд. А на волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.